уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Здравствуйте, Николай Михайлович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с череды губернаторских отставок. Это у нас такое сезонное. Перед очередной партией выборов непременно нужно кого-то отставить, временно поставить, для того, чтобы потом этот человек пришел во власть уже официально после итогов выборов. Не всегда это получается. И как будто бы у нас хотят сделать выводы из того, что случилось в сентябре прошлого года. Угу. Ну, и в связи с этим, наверное, можно посмотреть на некоторые изменения в кандидатско-губернаторском корпусе. Как прокомментируете последние вот
перестановки? Поэтому отставки произошли в основном именно там, где в этом году были выборы, и уже должны были быть выборы, и действующие губернаторы имели мало шансов переизбраться на свою должность. Уже нет такого, как это было раньше, такой свободной ротации губернаторского корпуса в зависимости от разного рода интересов или, может быть, там с целью заведения молодых технократов во власть, то есть такие какие-то эксперименты кадровые. Сейчас рисковать стали меньше. До 2018 года рисковали, не боялись, потому что не было таких аномальных ситуаций, как осенью 18 года на выборах. Единственная такая история, она была в Иркутске, там, с Левченко, да, в 15 году, но рассматривалась как, скорее, исключение из правил, да.
Подтверждающее правило.
Ну, тем более, 16-й год в Думу вообще там просто феерическая победа «Единой России», да, оппозиция отодвинута там на второй, третий, пятый план. В 17 году тоже вполне себе успешные выборы, практически без эксцессов. В 18-м выборы президента на высоких цифрах. Ну, казалось, ничто не предвещало, да. Потом оказалось, что есть ряд факторов, которые серьезно могут помешать губернаторам избраться. Причем это не только низкие рейтинги, ну, есть такое расхожее мнение, что проблема в низких рейтингах. Это действительно, конечно, одна из главных проблем, но не единственная просто. А есть еще проблема, допустим, губернатор не договорился с местными элитами. Это так звучит несколько абстрактно для простого зрителя, но если вникнуть, то речь обычно идет о местных крупных бизнесменах, бизнес-кланах, корпорациях, мэрах городов. Они там все, как правило, взаимосвязаны. Ну, скажем, есть, не знаю, такая категория, как строители, да, там строители, которые все строят. Они люди, как правило, с деньгами, но, по крайней мере, в развитых регионах, где есть спрос на их услуги, и они заинтересованы в определенных условиях. Чаще всего там от них многие мэры происходят, городов. И у них какая-то своя, там, допустим, автономия, да, заходит губернатор, значит, и говорит, теперь буду строить там... Я.
Теперь новые порядки.
Теперь буду я строить. Ну, так мы не он напрямую, но, может быть, там его, например, какой-нибудь родственник или еще что-то начинает происходить. Ну, короче, он начинает ломать вот привычную для них ситуацию, начинаются ненужные для них перемены. И тогда вот эти вот самые мэры городов начинают протестовать, создавать ему проблемы, может быть, даже там как-то и откровенно там ударять по нему, там, не знаю, заказывать публикации, не знаю, еще что-то делать, настраивать народ. А губернатор в ответ начинает отменять, например, прямые выборы в городах. Вот, просто приморская в том числе ситуация, например. Mm-hmm. Там не только стройка, там еще были и другие вещи. Там,
порт.
Да, там порт, там это вот это бесконечный там, металл этот, который туда-сюда через границу там у них ходит. Значит, ну, много там всяких разных историй, чисто приморских. Но тем не менее, она все равно, история такая же, как и в других местах. Давай сейчас поотменяем выборы, значит, прямые выборы во всех городах и поставим своих лояльных мэров. Ну, сразу начинается возмущение, а что на выборах происходит в итоге, да? В ходе избирательной кампании по губернатору наносятся массированные, значит, информационные удары, идет настройка населения, проводятся акции, ну, протестные настроения, короче говоря, раскачиваются. Понятное дело, что если у губернатора идеальный рейтинг, народ его обожает, то сложно что-то сделать, да, может быть, так не так легко все.
Где?
Ну, а если
где,
у него
покажите
есть
мне
какие-то...
такого.
Ну, конечно, к власти отношения в любом случае у нас всегда не самые хорошие. Губернатор, стоит ему там поработать 3-4 года, у него стабильно рейтинг будет ниже, только если уж он совсем прямо там не старается и с людьми каждый день не общается, а, ну, у нас обычно так не бывает. Ну, в общем, все вот это приводит вот к такой проблематике, которая может привести просто вот к падению губернатора, причем что неожиданному, без подобранной ему вовремя замены, и вот мы получаем там Приморье, да, и ряд других регионов. Поэтому взаимоотношения с местным населением, взаимоотношения с местными элитами. Следующий этап – это взаимоотношения с федеральными компаниями. У нас большинство регионов экономика зависит от вертикально интегрированных компаний, к сожалению, которые находятся в Москве, которые там работают. Некоторые так вообще полностью зависят. Ну и, значит, с ними тоже надо выстраивать отношения. Вот теперь вот эта совокупность факторов будет играть роль, как мы видим. То есть губернаторов, которые были неизбираемы, начали менять. Ну, не знаю, для примера просто характерная ситуация – это Челябинская область, Дубровский, у которого рейтинг оказался совсем низким, антирейтинг превышал рейтинг. То есть он находился в красной зоне, в так называемой. Красная зона – это когда антирейтинг, люди не одобряют его деятельность, не готовы за него голосовать. Вот количество таких людей больше, чем тех, кто одобряет и готов голосовать. Он совсем провалился. А, регион сложный, много городов, много разных предприятий, много разных компаний. А, тоже договориться со всеми не удалось. Значит, взяли человека в итоге не из региона, со стороны, так сказать, равноудаленного, да, но в то же время пользующегося федеральной поддержкой. Ну, сейчас вот он будет... Ну, тоже у него бэкграунд неплохой, был замминистра, да, до этого работал в крупных компаниях, то есть, в принципе, по-хорошему может, наверное, справиться там с ситуацией, но посмотрим, как пойдет дело. А в других регионах вот тоже похожая ситуация. У нас циклы, губернаторские падения подвержены циклам, то есть сейчас вот идет весенний цикл, он приурочен к выборам осенью, ставят людей, которые придут к власти осенью, ну, или не придут, но посмотрим, как пойдет, да, сейчас
как зарекомендуют
многое,
себя,
сейчас так, многое так уже непредсказуемо, но есть общее недовольство власти, мы не понимаем, как поведет себя население, как проявятся так называемые протестные настроения, они сейчас, ну, трудно предсказуемы, даже если замерять хоть каждый день социологию, все равно мы не получим точную картину, а тем более избирательная кампания всегда меняет ситуацию, всегда активизирует общественное мнение.
Но я смотрю, что градус статусности попытались сейчас задрать для того, чтобы была какая-то гарантия, но потому что если, ну, взять Клычкова, депутат Московской городской думы, который вдруг уезжает возглавлять целый регион, а здесь замминистра...
Нет, Клычков замминистр... это отдельная история, там Орловская область, она просто традиционно находится, так сказать, в сфере, в зоне ведения
коммунистической,
поэтому да, тут, но... в том числе и роль компартии, она сама тоже там участвует в подборе с губернатора на эту должность.
Но так или иначе, кандидата. Фигура в любом случае более масштабная.
Ну, вообще была, так я понимаю, попытка сразу же завести в регионы людей, которые способны будут избраться и которые способны будут вот в это короткое время интенсивно и эффективно работать, в том числе с федеральными деньгами, правильно все их использовать, осваивать. Сейчас же у нас накладок-то на эти избирательные процессы очень много разных. То есть помимо поставленной, непонятно как ее решать, проблемы борьбы с бедностью, да, то есть социальных задач, нацпроекты. Сейчас идут нацпроекты, национальные да. проекты. Сейчас регионы все в них сидят. И вот сейчас вот если смотреть графики работы, подписания соглашений, значит, ну, начало разработки проектно-сметной документации, всяких разных других необходимых вещей для того, чтобы начать строить социальные объекты, освоить деньги в 2019 году, не опоздать, не потерять шанс. Вот сейчас вот во многих регионах идут задержки по графикам, срывы, уже сбои первые, они уже намечаются. И для того, чтобы работу с федерацией можно было, мог человек вести грамотно, качественно, да, понимая, о чем вообще идет речь, то логично вот именно, чтобы это приходили люди из бюрократии.
Федеральные ставленники.
Которые... Ну, скажем, тот же самый Чибис, да, все-таки человек из строительной отрасли, да, понятное дело, что он, наверное, способен будет достаточно быстро реализовать вот эти вот вопросы. Я имею в виду его губернатора Мурманской области.
Ну да, который курировал проект «Умный город».
И... Ну, он и фонд ЖКХ курировал, там много у него было разных вещей. Во всяком случае, он эти вещи понимает. То есть ясно будет, что у него диалог с тем же Минстроем, там, я думаю, не будет проблем никаких. Потому что иногда просто не слышат друг друга регионы, и кадров не хватает, там много разных проблем, объективных, субъективных. Поэтому, да, это попытка просто наладить управление, добиться того, чтобы сейчас не было сбоев, чтобы правильно были сформированы бюджеты, началась реализация нацпроектов, началась уже первая какая-то стройка, чтобы можно было что-то к осени показать людям к выборам, да, ну, по крайней мере, начало там, не знаю, строительства, допустим, объектов. Дальше реализация указа майского, значит, 204-го, там сидят и зарплаты бюджетникам, много вот разных таких вещей. И, значит, по крайней мере, там отопительный сезон правильно провести осенью, масса же вопросов на губернаторе на каждом сидит. Поэтому нельзя просто взять со стороны какого-нибудь красивого мальчика, да, чтобы доставить его...
Почему со стороны? Слушайте, в регионах...
Не из системы.
Тоже долгое время воспитывали своих вот тех самых мальчиков, которые могли бы потом занять свое место на скамейке запасных.
Вот председатель правительства Свердловской области стал губернатором Оренбурга, да,
например. Но это опять...
Тоже мы видим. Ну, там, да, там тоже скорее бизнес-история, чем... Ну, в то же время. Единственное, что выбивается у нас сейчас из общей колеи, это Калмыкия.
Бату Хасиков.
Да, я предвижу, что вы сейчас, наверное, зададите по нему вопрос, раз мы все говорим про управленцев. Да,
я прекрасно понимаю, что Бату Хасиков нужен просто как символ, которому подберут команду. Все, не более того.
Ну, я, кстати, не знаю его как управленца, естественно, просто мы никогда его в этом качестве не рассматривали. Но не факт, что он не окажется, ну, достаточно сильной фигурой. Да? Ведь давайте вспомним, регионом руководил Илюмжинов, да? Тоже он пришел далеко не из системы управления.
Тут тоже спортсмен.
Но он скорее бизнесмен, чем спортсмен. Шахматы все-таки это спорт несколько иного характера. Ну, кстати, шахматы это, извините, вообще спорт интеллектуалов, да? Получается, что человек, ну, он был продвинутым достаточно фигурой для 90-х годов. Дальше, конечно, немного устарел уже его методы в начале нулевых, но тем не менее. Надо же еще понимать и менталитет, да, региональный. То есть здесь нужно, чтобы пришел не, извините за выражение, интеллигент в очках, да, который начнет бубнить про национальные проекты, таблицы, дорожные карты, то, что там, можно, ну, конечно, управленцы местные поймут, но дальше как-то будет выглядеть немножко блекло. Это такой сильная фигура, спортсмен, физически сильный. Здесь же-то у нас такие восточные архетипы политические, а сила среди них один из самых значимых. Поэтому
соседний с Кавказом
пришел регион, человек, который да. сейчас это всем тут покажет. Наведет порядок. Ну, регион, на самом деле, находится экономически в очень провальном, очень тяжелом положении. Одни из самых низких зарплат по стране, высочайшая безработица, по сути, отсутствие нормальной работы, отсутствие, как, ну, буквально в зачатке, там, да, промышленность, если говорить серьезно, и сельским хозяйством тоже там все не идеально. В общем, там, на самом деле, надо поднимать, республику надо поднимать, но для этого, опять же, нужен, наверное, скорее даже не управленец, может быть, а лоббист, чтобы федеральные деньги пришли. Потому что своих собственных ресурсов, спроса внутри региона там особо нет. Ну, думаю, что выборы пройти он сможет. Все-таки он харизматичный.
Вы начали с того, что ситуация непредсказуемая, и что будет осенью, когда произойдет избирательная кампания, тоже для многих вопрос. Вопрос открытый. А сейчас, после того, как изменили чуть-чуть стратегию, попытались несколько с иной стороны зайти к губернаторским постам, в российских регионах, а все так же непредсказуемая ситуация?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов вот эти вот субъективные факторы. То есть пришли определенные новые люди, которые будут восприняты в каждом конкретном случае по-своему. Это мы здесь, да, перед нами череда, там, 5-7 человек, которых мы начинаем сравнивать, выяснять какие-то общие черты, сравнивать с прошлым годом. А для избирателя в той же Мурманской или Оренбургской, или там, я не знаю, в Челябинской области.
Возьмем Санкт-Петербург, например.
Да, для них это конкретный человек, который пришел, так сказать, и будет сейчас управлять. Но сейчас все меньшее значение имеет все-таки вот этот вот внешний вид и те слова, которые, с которыми человек придет. Ну, может быть, здесь, опять же говорю, Калмыкию мы как-то немножко там отодвинем. Здесь харизма, может быть, больше будет значить. А в других случаях люди ждут решений. То есть они ждут, причем они ждут решений не просто вот от именно конкретно этого губернатора по, я не знаю, там, отопительному сезону, достройки каких-то объектов, которые уже начали строить, или постройки новых, которые заложены даже в нацпроекты. Люди ждут вообще довольно-таки таких, ну, более серьезных вещей. Они ждут изменения своей жизни. А это, конечно, прежде всего отражается на зарплатах, на ценах. Ну, цены это как бы производная в данном случае. Понятно, что зарплаты высокие, цены не страшны. Будущее для своих детей, решение проблем с жильем, решение проблем со здравоохранением, там такая болезненная тоже тема. Они хотят вот этого всего. Поэтому кто бы там ни пришел, им надо, чтобы вот это начало как-то происходить. Если губернатор будет просто хорошо работать в той парадигме, которая у нас сложилась в последние годы, то этого будет, в принципе, недостаточно. Слушайте, риски будут сохраняться.
Есть ощущение, что вы сами склоняетесь к такой, чтобы в регионы приходили технократы. А как же публичная политика? А как же вот взаимодействие с гражданами и все остальное? Это то, чего как раз не хватило, не доставало весь 2018 год.
Конечно, конечно, это все необходимо. То есть в идеале это должны быть кадры, которые способны и управлять, и общаться с населением. Но все-таки давайте вспомним, я не знаю, там, не самое плохое на самом деле государственное устройство России до, например, до революции там, 17-го года или в спокойное советское время, то есть послевоенное уже, когда, после даже, наверное, хрущевское время, когда уже восстановлено было народное хозяйство. Все-таки региональные управленцы, губернаторы до этого, генерал-губернаторы, губернаторы, которые назначались Министерством внутренних дел, Российской империи, секретари вот эти вот обкомов и руководители исполкомов, да, кстати, было две фигуры всегда, это тоже надо понимать, они все-таки были управленцами в большей степени, да, чем политиками. Просто потом у нас возникло вот это вот федеративное устройство, и возникло понятие субъекта федерации, которое рассматривается, ну, как некий такой, не знаю, суррогат, не знаю, государственной формы, но, по крайней мере, должен иметь атрибуты. И вот у нас возникло понятие публичной политики в регионе, вот мы стали вот это вот все настраивать. По-хорошему для регионов, конечно, все-таки важно, чтобы это были управленцы, губернатор-управленец, это важнее, чем...
Завхоз.
Да, это важнее, чем хороший, красивый, харизматичный политик, который умеет там блистать белыми зубами на камеру, да, и махать ручкой. Значит, хороший управленец, который способен справиться с регионом, навести порядок, обеспечить там, может быть, и даже экономические какие-то прорывы, ну, на своем региональном уровне. А публичной политикой, общением с людьми должны заниматься, ну, как административный аппарат, но также и депутаты местные. У нас же просто еще дефицит какой-либо конструктивной, такой серьезной работы со стороны региональных парламентов. Они, как правило, являются либо придатком исполнительной власти, либо просто настолько местечково, да, ведут себя, что, ну, реально не выполняют эту функцию, да, боятся всего, серьезные вопросы не поднимают, реально не являются там оппонентами местных министров, не спорят с ними, не пробивают вопросы. Где-то, конечно, это есть, но в целом, если говорить вот в общем, то этого не происходит. Плюс мэры городов тоже должны вот этим же заниматься, а у нас их там периодически там пытаются не избирать, а назначать там, или избирать из состава депутатов. Значит, этого мэра никто не видит и не знает, чем он там занимается. Ну, появляется, ленточки режет, но реально вот функции такого народного публичного политика не выполняет. Потому что публичный политик — это же не тот, кто в телеке торчит. Это тот, кто с народом разговаривает и действительно дальше что-то решается. Вот, на самом деле, как все это должно быть построено. Поэтому в такой ситуации губернатору не обязательно быть каким-то красавцем. Конечно, было бы хорошо, если бы мы могли это совмещать. Но сейчас, в нынешней ситуации, в связи с тем, что у нас таких идеальных кадров не так много, конечно, тогда уже надо делать упор в сторону, как минимум, хороших управленцев.
Предлагаю на мгновение переметнуться в Якутию для того, чтобы посмотреть, что там происходило, а там были антимигрантские выступления. Да, их сейчас пытаются каким-то образом гасить местные власти, и в том числе общаясь с людьми, и там, сажая тех, кого подозревают в преступлении в Якутске. Я просто, опять же, неизбежно вспоминаю прошлый год, прилетал, откуда не ждали. Можно вспоминать Кемерово, можно вспоминать Подмосковье, там мусорные выступления или трагедия в Зимней Вишне, и после этого такая волна возмущений по всей России прокатилась, которая потом, как это связывают потом и с выборами 9 сентября. В этом году вот что-то похожее может произойти?
Выборы 9 сентября целиком и полностью определялись социальной повесткой. Они определялись пенсионными законами, они определялись ростом цен на бензин, ростом цен вообще, идеями повысить НДС, ну и в целом осознанием людьми, что им еще придется больше платить, а уже, как говорится, дальше некуда.
Выборы здесь были, ситуация не изменилась.
Выборы были в этой повестке, да. Выборы эти будут тоже в этой же самой повестке, в повестке бедности и пока что абсолютно невнятных сигналов со стороны федерального правительства и, в частности, Министерства экономического развития, которое должно быть здесь флагманом. По поводу того, как это вообще все будет меняться. Поэтому у нас вот эта парадигма, она главная. Что касается мусорных выступлений, они вообще были специфическими достаточно, надо сказать. Там была и политика в них, а не только чисто социальный протест. Что касается Вишни, да, это было вполне естественно, потому что никто тут не заказывал бунт, он произошел сам по себе. Но это так, это скорее уже штрихи. То есть если бы не было вот этой большой социальной повестки, то, наверное, бы эти события сильно на выборы бы не повлияли. Тем более, что в Кемерово, собственно, не произошло никаких провалов на выборах. Давайте уж обратим на это внимание. Что касается вот этих вот антимигрантских вещей, ну, тема... Безусловно, она беспокоит население, но чтобы дошло до такой вот прямо, я не знаю, националистической или какой-то близкой к ней прямо волне повестки, как, например, во Франции происходило долгие годы, да, там...
Москва, 2010 год.
Ну, это разовое событие. Я имею в виду такую системную, проблемную ситуацию, ну, которая приводит даже, вот, не знаю, к сдвигам в электоральном поле, потому что во Франции анти вот эти все настроения, они приводили к там, победе националистических сил на выборах. Но я имею в виду не победе, но они проходили в парламент регулярно. У нас такого не происходит. даже если бы у нас была бы там совершенно абсолютно свободная система парламентская, то все равно трудно представить, что в России вот сейчас именно вот это бы стало какой-то прямо серьезной там темой каждодневной. Другое дело, что в отдельных регионах, да, где-то это вдруг неожиданно возникает. Надо здесь отметить специфику Сибири и Дальнего Востока. Дело в том, что там-то идет довольно серьезная депопуляция во всех регионах, то есть отток населения. А статистически, если смотреть, то отток населения вроде как небольшой или его вообще нету. Он здесь компенсируется именно за счет притока из других регионов, вернее, из других даже стран, я бы сказал. Помимо китайцев, которые, ну, до Якутии, в Якутию не очень хотят ехать, потому что там холодно. Они больше все-таки в Южной Сибири, то туда и попадают волны и, значит, мигрантов из стран, в том числе Средней Азии и так далее.
Тем более и те, и другие тюркоязычные.
Да, и сейчас это, можно, это сейчас можно заметить вот в этих регионах. А для этих регионов данное явление является новым. То есть если Москва, Петербург, Центральная Россия более-менее как-то привыкла, это давно происходит, да, и... Как-то, в общем, более-менее здесь все. И полиция уже по-другому немножко себя ведет. Хотя тут тоже вот мы недавно, да, наблюдали там на рынках обыски, облавы. Но тем не менее, то есть здесь какая-то большая, может быть, готовность и какое-то больше спокойствие, да, по этим. Хотя, ну, тоже есть проблема, но как-то вот по-другому немножко она живет. То там это все по-новому, все это для них как бы дико. И, может быть, с этим вот здесь возникла такая реакция. Ну, конкретно в этом регионе. Из-за вот тех событий, что там были. Но здесь же интересна реакция властей местных, которые тоже как бы включились.
Включились, постарались.
Да, в эту историю. Побоялись, наверное, может быть, потерять популярность или еще что-то. Но вот здесь, наверное, скорее совершили ошибку с точки зрения общенациональной политики.
Ну, в 2010 году тоже была попытка со стороны верховных властей в Российской Федерации как-то с этой повесткой повзаимодействовать. И,
может... А здесь затрагиваются сразу очень многие большие такие общегосударственные и неразрешимые темы. Россия находится все-таки вот в... реалии не только европейских народов, но и народов восточных, и волею судеб уже на протяжении многих веков мы все равно с ними живем под одной крышей или рядом, они ориентированы на нас, так или иначе, значит, мы заинтересованы в том, чтобы был мир и спокойствие в этих, во всех вопросах, и это не праздная тема, то есть у нас принято там ругать и Кавказ, и, значит, Среднюю Азию огульно. Если брать геополитически, если брать вот даже вот исторически, не только советское даже время, а и более ранние времена, то вопрос сохранения мира и поддержания единства народов – это далеко не пустые слова. Поэтому вот так просто разбрасываться из-за отдельных частных случаев, разбрасываться вот такими большими и сильными лозунгами и заявлениями, на самом деле действительно некорректно и не совсем верно.
Посмотрим, что будет дальше. Там сейчас пытаются этот пожар затушить, говоря о том, что ничего страшного, собственно, не произошло. Правоохранительные органы работают. Ну, в общем, такая стандартная схема.
Я думаю,
успокоиться,
да.
Я напомню, с нами Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся, продолжим. Еще есть несколько тем, которые планировали вместе с Николаем Михайловичем обсудить. Ну и, конечно, будем подключать нашу аудиторию, правда, это уже будет ближе к концу следующей получасовки, так что не прощаемся с вами, через несколько минут продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 39 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Сейчас про Павла Николаевича Грудинина, который так и не стал депутатом Государственной Думы, несмотря на то, что коммунисты отдавали ему место Жареса.
И имели право на Алферова, это, да, по закону.
Да. Да. Что, чем он так не угодил? Что с ним не так?
Формальная причина — у него были открыты иностранные счета на момент его регистрации кандидатом и избрания, ну, избрания списка, да, прохождения списка в Госдуму, где он был, но не получил на тот момент мандат. И таким образом он, значит, мог, не мог претендовать, значит, не должен был быть ни кандидатом, ничего. Правда, многие специалисты задали вопрос, а, собственно, когда нашли счета у Грудинина, это произошло, как мы знаем, еще в 17-м году, да, там, в начале 18-го. то почему тогда уже не были проведены необходимые процедуры, скажем, по исключению его из списка, потому что в списке вообще должны происходить подвижки в таких ситуациях на случай, если вдруг где-то выпадет мандат, да, и надо его будет кому-то давать. То есть список живой, он живет и во время срока полномочий Государственной Думы юридически существует, и там всегда существует какая-то математическая предсказанность, что с ним будет в случае выбывания тех или иных депутатов. Здесь почему-то вдруг неожиданно оказалось, что это вот в последний момент все проявилось, никаких комментариев официальных не было. И, кстати, по-моему, Набиуллина не вела заседание Центральной избирательной комиссии, что самое интересное.
Панфилова.
Ой, господи, Панфилова, конечно, Набиуллина. Ну, да, две ярких женщины на нашем российском небосклоне. Звездным. Но, тем не менее, да, то есть вот много раз таких моментов, которые говорят о том, что, ну, все-таки, скорее всего, искали повод для того, чтобы Грудинину не дать таки этот депутатский мандат и не пустить его в Государственную Думу. А это выглядит как явная перестраховка, потому что Грудинин все-таки является системным политиком, ничего он такого страшного не делал во время президентской кампании и не выглядел как какой-то уж совсем прям страшный возмутитель спокойствия. То есть, честно говоря, для стабильной системы такой политик вполне, он ею может быть усвоен и правильно использован как лидер левого направления политического. То есть страха какого-то для страны в нем нет. Но сейчас, учитывая, что, вот как мы с вами говорили в первой части передачи, возникла неприятная для властей социальная, она, по сути, левая, политическая повестка, протестные настроения, готовность людей голосовать за любую другую политическую силу, кроме той, которая ассоциируется с действующей в регионе или там, может быть, и в стране, если будет речь идти о федеральных выборах властью, пока проявились регионы. Вот эти вот протестные, пока такие абстрактные настроения, они все-таки в большей степени давали преимущество КПРФ. Хотя и ЛДПР тоже подросла на них. Не подросла разве что только «Справедливая Россия», которую даже в этой ситуации особенно не восприняли как оппозицию, что является фатумом для этой партии, но это отдельная тема. Поэтому сейчас появились попытки ее, кстати, ребрендинга, да, с возвращением какой-то там тени партии «Родина», которая у нас когда-то была блока партий. Но это, опять же, другая тема. А все-таки больше бенефитов достается сейчас политических КПРФ. Мы это видим по результатам выборов в прошлом году. Достаточно легко коммунистические партии, отделение ее, вернее, в регионах, получили дополнительные мандаты в законодательные собрания. Избрался губернатор в республике Хакасия новый. Вот, то есть видно, что у КПРФ, причем даже в тех регионах, где не такие уж были сильные региональные отделения, если уж так сказать, честно говорить, то все равно они получили достаточно весомый прирост.
Ну, пример Хакасии здесь самый яркий как раз.
Ну, в Хакасии губернатор избрался.
Да,
да. Ну, как, кстати, коммунисты там тоже довольно сильно сработали. Ну, в других регионах тоже, просто мы не очень сейчас видим в регионах результаты этого, потому что у единороссов везде получилось за счет союза с той же самой ЛДПР и с «Справедливой Россией», с другими партиями, независимыми кандидатами, просто удалось создать альянсы, коалиции, то есть они в меньшинстве, будучи сами по себе, тем не менее контролируют законодательные собрания. Ну, допустим, то же самое произошло в Иркутской области, да, где коммунисты количественно по списку получили больше, чем «Единая Россия», победили «Единую Россию», да, но при этом по числу в итоге вот мандатов там некой такой единой коалиции у «Единой России» все равно получился там перевес, и они избрали своего председателя, и замов, и всех почти председателей комитетов себе забрали, ну, то есть там это много где было. Однако же, тем не менее, ну, вот если говорить чисто про электоральные процессы, то мы видим, что у коммунистов сейчас наибольше акции получается вверх. Прирост. Да, акции вверх. Ну, а, соответственно, Грудинин, как лидер довольно-таки яркий, харизматичный, воспринимается как, ну, не знаю, своего рода угроза в данном случае. Как
ну, бы... так в резоне но это держать его было поближе.
Но это все-таки перестраховка. То есть это не все-таки не Ельцин, да, который там способен был буквально разрушить систему. Здесь такого нет. То есть это другой все-таки человек. Однако же, да, будучи депутатом Государственной Думы, он получал, во-первых, иммунитет от разного рода придирок, которых сейчас к нему очень много. А во-вторых, он получал трибуну, мог там регулярно на ней появляться, да, дальше вообще были возможности его, не знаю, может быть, как-то завести на какие-то позиции более там весомые, уже статусные, в самой Государственной Думе, не знаю, там какие были планы, но, во всяком случае, мог произойти некоторый его рост. А так, у, что, него, так у него ничего и все.
Резекция политического потенциала, так это назовем?
Ну, я бы сказал, что да, это сейчас вот на подступах задержка, так сказать, любых, я думаю, любых именно, ярких фигур, которые могут вот выступить аккумулятором вот этих самых протестных настроение этой самой протестной повестки. Потому что, я говорю, еще раз, было бы время стабильное и не было бы вот этих рисков, я думаю, что не стали бы вот так делать и создавать конфликтную ситуацию, то есть явно идти на нарушение как бы принципов политической свободы и допустили бы его в Думу, ну пусть как бы идет и говорит, ничего страшного, типа нету, мы контролируем ситуацию. Сейчас, видимо, значит, есть все-таки страх и опасения, что могут где-то в чем-то не удержать, и это добавит коммунистической партии голосов. Вообще сейчас, конечно, есть политика сдерживания, да, именно КПРФ прежде всего, потому что с ЛДПР можно договариваться на региональном, на федеральном уровне, партия готова идти на альянс с единороссами, часто это происходит. Коммунисты же, ну, как правило, держатся или особняком, редко где они в союзах с ядром, такое, правда, тоже бывает, но это редко очень. Вот, и то, как правило, по каким-то ситуативным вопросам чисто, а не стратегически. Вот поэтому, так как эта партия реально может сейчас вырасти, может реально вырасти на протесте, то поэтому по коммунистической партии вообще в целом идет как бы антиработа, да. А вот мы наблюдали информационную кампанию жесткую против губернатора Левченко иркутского. Одновременно с ним была кампания против только что избранного губернатора главы Республики Хакасия Коновалова.
Мне кажется, только она продолжается.
Да, она продолжается, он даже не успел еще ничего сделать, а уже оказался там в числе каких-то там плохих людей, там его команду дергают, причем часто там идет откровенное передергивание фактов, ну и так далее и тому подобное. То есть это в целом большая такая история. Ну вот коснулась она и грузинина тоже. А теперь вообще ЦИК не дает Компартии отдать мандат, я не знаю, какому, кому-нибудь другому, кому она бы хотела. И это он достается просто дальше по списку красноярскому коммунисту, достанется Медведеву.
Значит, коротко, последняя тема, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, это то, что добавило новостей, спасибо Казахстану за это. Но, ну, правда, яркое событие, что уж тут добавить.
Ну да, такой чисто восточный транзит власти, очень напоминающий китайский вариант, который был применен в свое время Дэн Сяопином, но, собственно, наверное, с него и пошла вот эта вот такая вот, как это сказать, ни слова схема не хочу употреблять, ну вот такой порядок передачи власти, когда сильный лидер, от которого все зависит, на которого, в принципе, практически все завязано, который является там главным авторитетом, который сумел всех помирить, со всеми договориться, правильно распределить влияние, ну, в общем, все вопросы, так сказать, порешал, вот, ему уже пора уходить, что делать, да, есть вариант узбекский.
С посадками.
Ну, там просто умер президент, да, то есть он затянул ситуацию, он не ушел вовремя, он умер на своем посту, его дети, естественно, не смогли удержать ситуацию, понятное дело. Ну, тут куда деться, были кланы сильнее, чем они. И, да, это все закончилось клановой войной, на самом деле, потрясениями для республики, будем так говорить. Мы, конечно, сейчас за ситуацией, может быть, не следим, но там не все просто. Там очень много и уголовных дел сейчас, и другого рода разборок, там нехорошо все. Наблюдая все эти вещи, Назарбаев, понимая, что он не вечен, значит, принимает решение сейчас о таком мягком транзите. Он сохраняет, по сути, весь контроль, но в то же время при нем уже начинают действовать, показывать себя новые деятели. Скорее всего, та фигура, которая сейчас является президентом, является переходной, ну, так, судя по всему, и мы, может быть, даже будем наблюдать и приход к власти кого-то из семьи Назарбаева через некоторое время. И
такое... Дорига?
Ну, вполне возможно и такой сценарий, почему нет, хотя, может быть, так сказать, женщина-президент в данном случае это... Немного не характерно, но, может быть, будет и другая фигура, может быть, и этот председатель Сената нынешний останется, ну, бывший, я имею в виду. Здесь сейчас не будем прогнозировать, но это мягкий транзит. При Дэн Сяопине то же самое было. Он оставался, контролировал силовые структуры, контролировал политический процесс, согласовывал все решения. И несколько разных групп соперничало за новый путь, который будет у Китая. Идти ли ему по пути СССР? Некоторые тогда предлагали либерализацию в духе Горбачева. Это были 80-е годы. Было крыло, которое, наоборот, стояло за свой собственный путь, сохранение коммунизма как идеи, но в то же время там за некоторые, так сказать, изменения уже в рамках этой модели. Этот путь был выбран. Соответственно, там Ле Пен, да, и Дзянь Цзэминь, вот эти, да, фигуры появились. И уже Дэн Сяопин им окончательно передал власть, когда все утряслось. Ну, надо понимать, конечно, специфику Китая, это все-таки там политбюро, там немножко все по-другому. Тем не менее, вот здесь вот какая-то такая ситуация, она немножко похожа на эту. Вот. Многие задают, соответственно, вопрос, а как же будет в России? Не будет ли у нас тоже подобной какой-то такой истории? надо понимать все-таки особенности конституционного процесса. В странах Востока, Казахстан относится к странам Востока, да, тут если говорить по сути, а не внешнюю оболочку, учредительная власть, конституционная власть, центральная власть, она в руках вот правящей фигуры или какого-нибудь альянса кланов, но это не конституционные институты. Они уже вторичны по отношению к этому ко всему. Конституцию можно поменять за один день. За один день можно переименовать столицу. Там, это вот как сказал лидер, завтра будет все.
За два часа можно переименовать.
Завтра будет все. Парламент соберется ночью, если это будет нужно. И, очевидно, проголосует единогласно за вот, только за эти изменения. Не будет никакой дискуссии. Потому что так сказано, так сделано. А Россия в большей степени европейская страна. Хотя у нас тоже очень много таких черт есть. Однако в большей степени европейская страна, и для нас конституционный процесс немаловажен. Именно поэтому у нас не пожизненные никакие сроки, никто сам себе не продлевает власть, это делается другим путем. Да, по факту получается достаточно длительное правление с такими, в общем-то, выборами, которые вызывают какие-то, может быть, споры и вопросы, а может быть, и не вызывают, а все-таки действительно проголосовали или нет, но мы находимся все-таки вот в этой вот конституционной ткани. И то, что Путин... когда пришел к власти и когда оставался там, приходил к ней, грубо говоря, снова, если можно так выразиться, в 2012 году, сейчас ни разу не ставил вопрос об изменении Конституции кардинальном, ну, скажем так, об снятии ограничений по срокам, кардинальном изменении полномочий своих или еще что-то. Это тоже не случайно, потому что это было бы негативно воспринято людьми, и люди все-таки уже наши усвоили, что жить надо, вообще в идеале жить надо по Конституции. Да, многие критикуют нашу систему сейчас, тем не менее, если ее доломать до конца, то реакция населения может быть непредсказуемой. Примерно подобная история была во Франции. После разгона французской коммуны была установлена Третья Республика. Но до этого был император Наполеон III. И народ вообще был настроен во многом монархически. То есть много было очень сторонников восстановления монархии. И вот уже практически попытались передать власть новому монарху, графу Парижскому, да, там из там, ответвления династии. Он был уже готов, но он сказал, давайте мы этот триколор вот этот вот французский отменим и сделаем монархический флаг. И тут же все закричали, нет, у нас же вообще, кто вообще сказал, что надо ликвидировать республику? Не нужен нам этот король, и все. И ситуация тут же повернулась обратно. То есть вот где-то на грани, но уже вот новые ценности, они тогда устоялись, и это не получилось, не произошло. У нас вот риск такой же тоже всегда есть, поэтому наша власть гораздо аккуратнее относится. Я думаю, что не будет какого-то придумывания постов, странных должностей и всего остального, то есть просто произойдет именно транзит власти.
Напомню, с нами Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, СМС плюс 7925-8888-94-8, ну и работает наш Телеграм, говорит Москва-бот. Начну как раз с Телеграм, Василий пишет. Николай, вот вы говорили, что были спокойными времена, когда местные власти не занимались общественной политикой, были только на хозяйстве, и все было вроде неплохо. Вы вспомнили два застойных времени, которые привели государство, по сути, к гибели. Российское государство последние четыре десятилетия империи ненавидела заметная часть общества. Взять хотя бы слово «жандармы», имеющее определенную окраску до сих пор. Про отношение народа к власти в позднем Советском Союзе не мне вам рассказывать. Вам не кажется, что народ все-таки надо слышать, слушать и под него подстраивать свой образ действий? Например, власть люто ненавидит за отсутствие правосудия.
Правосудие – это отдельная тема, мы же-то говорили про публичную политику. То, что с правосудием проблемы, никто не спорит и не сомневается. И, кстати, в царское время была начата вполне себе эффективная судебная реформа. Правда, она потом захлебнулась из-за опасений последующих монархов, начиная, кстати, с того же даже Александра II, ну, главным образом Александра III, опасения, что их убьют революционеры и свергнут монархическую власть. Из-за этого судебную реформу по факту начали сворачивать. Тем не менее, она была и при царизме. Что касается общения с людьми, да, мы в итоге пришли к выводу о том, что у нас губернатор должен быть сейчас в отсутствие людей, способных быть и публичными политиками, и хозяйственниками. Мы отдаем предпочтение хозяйственникам, потому что надо управлять экономикой, это сложнейший процесс в регионе. Иначе у нас получается губернатор-популист, который общается, так сказать, с народом, не может ему отказать, народ, естественно, от него всего ждет и просит, что только можно. В итоге мы наблюдаем прогрессирующий долг государственный в регионах и финансовый коллапс. Регион — это более сложная материя, чем просто популист, который придет и всем раздаст, что кто хочет. Поэтому здесь лучше нужен хозяйственник. Но при этом должен быть полноценный депутатский корпус, вот о чем мы с вами говорили, то, чего, кстати, не было в царской России. И в, но в советское время, кстати, было. Потому что депутатский корпус и в регионах, и на местах реально занимался жалобами со стороны населения. И этот функционал был немаловажен. Давайте тоже не будем это забывать. Не будем говорить, что это была полная профанация. Да, как политических партий не было. Но работа с населением велась. Что касается царского времени, оно не всегда было застойным. Если брать, опять же, времена великих реформ середины XIX века, второй половины, то были созданы земства, и именно на них была возложена, на самом деле, публичная, так сказать, работа, то есть работа с населением. А в дальнейшем, да, система была искажена, опять же, поздними, более поздними царями, но подход изначально был вполне себе жизнеспособный. Такая система могла работать, если мы возьмем экономические результаты правления Александра II, например, да, в второй части, и начало Александра III, то мы увидим колоссальные прорывы в экономике, в развитии территории, и, в общем-то, так-то недовольства со стороны населения тогда не было. Просто возникали там потом социальные вопросы, которые не были разрешены. Здесь очень сложная ткань истории, то есть ее нельзя просто упрощать. Вот. Что касается советского времени, то, опять же, в позднее время, да, советская система начала разрушаться, но было какое-то срединное время, там, конец 60-х, может быть, начало 70-х годов, когда была вполне жизнеспособна и наша экономика, и политика.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло,
слушайте. Да, в эфире, да? Пожалуйста,
слышим.
Да вот, я только вот как, ну тут как вопрос, а как пример. Тогда вот, допустим, я также созванивался, вопрос задавал, был такой у нас чиновник-починок по радио, вот. Он зачитывает, так сказать, ну, был разговор про ЖКХ и про тех вот людей, которые там убирают, то, что вот там, этот сказать, приезжие туда-сюда. Он говорит, вот у меня документы, статистика, они получают вот столько-то денег. Я говорю, они столько не получают.
Вы про мигрантов, так, и вопрос в чем?
Он говорит, ну я же правду говорю. Так нет, как вот общаться по-другому? И я правду говорю. И вот мы все говорим, но дело в том, что на самом деле не так, как вот, вот здесь разговор идет.
А как на самом деле?
Понимаете, вот мы говорим про одно и то же, но на самом деле по-другому. И из кабинета не увидишь то, что на самом деле. И статистика врет.
Страшно далеки они от народа и узок круг, как-то так
получается. Так он имел в виду, что мы тоже, что ли, далеки?
Или возможно, далеки? Наверное, да. Хотя мы сейчас закончим программу и выйдем на улицу дружно.
Да, и в регионах среды. Очень часто я, например, бываю и вижу ситуацию реально.
В той же Иркутской области.
Не только, да.
Что там, кстати, с плановой экономикой в Иркутской области? Все по плану?
Все по плану, экономический рост продолжается. Ну, как-нибудь познакомлю с цифрами.
Хорошо.
У нас времени-то нет совсем.
Я просто внимательно слежу.
Нет, процесс идет, пока все хорошо.
А, давайте еще один звонок, 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
А вот гость студии сможет сказать, вот по тем итогам за последние 20 лет, когда руководит страной Владимир Путин, можно определить, куда движется страна, каков стратегический путь и какие цели преследуют? Ведь мы в тумане.
Спасибо, принимается.
На данный момент мы действительно в тумане. Не принята стратегия развития страны. Даже если бы она была принята в том виде, в каком она была написана Минэком, она, Минэкономразвития, она не рабочая абсолютно. В ней ничего по факту не запланировано. Есть просто некий прогноз развития, исходя из тех цифр, которые сейчас. Стат-показатели, статистика тоже не вполне достоверна, скажем откровенно. То есть, действительно, состояние туманное. А когда Владимир Владимирович приходил к власти, он прежде всего решил политические вопросы, успокоил там элиты, договорился с ними, более-менее там начал решение социальных вопросов, немного сдвинул экономику с места, действительно, был такой неплохой рост, но все это было обеспечено во многом вот экономически за счет хорошей нефтяной конъюнктуры. По факту не была изменена экономика, то есть в то время, когда была хорошая нефть, не было проведено так называемых структурных реформ, ну, это тоже притча во языцах, да, и у нас не возникло какой-то другой подушки, да, безопасности финансовой, которая могла бы подпитывать бюджет в те времена, когда невысокая нефть. Та же проблема была в Венесуэле, они тоже взяли, когда были хорошие цены, взяли, начали там людям раздавать деньги, больше им платить, гасить долги по зарплатам, но не создали ни инфраструктуры необходимой, ни производств, ну, и так далее, и тому подобное, так если упрощенно говорить. Поэтому вот именно исходя из того, что не были проведены никакие значимые такие серьезные структурные экономические реформы, мы в итоге, вот когда начался затяжной мировой кризис экономический, плюс санкции, мы в итоге оказались в вот этой проблемной зоне.
Коротко, Виталий интересуется, почему Назарбаев не пошел по пути Алиева?
А путь Алиева это как?
Я имею в виду передачу власти, ну, фактически на прямой наследие.
Сразу в семью?
Да.
Ну, я думаю, что он еще тоже сейчас смотрит жизнеспособность своего, своей семьи, насколько она может реально управлять.
Это был Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Ну, спасибо, Николай Михайлович, приходите еще.
А спасибо вам.